Всем привет! С вами подкаст «Новая газета. Книжная ссылка» о литературе и о том, как она взаимодействует с окружающей действительностью. В уже не виртуальной, к счастью, студии с вами сегодня Сергей Лебеденко.
И Владимир Еремин.
И мы рады приветствовать сегодня у нас в гостях драматурга, писателя, куратора Гоголь-центра и ведущего программы «Культ просвет» в Центре Вознесенского Валерия Печейкина. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, друзья.
Наверное, первый вопрос, который вам задают очень часто и уже задавали мы сегодня, на самом деле. Кирилл Серебренников ушел из Гоголь-центра, ликвидировал седьмую студию, и уже скоро год, как закончилось, слава богу, дело седьмой студии и театральное дело. Что теперь будет с театром? Какие у вас лично планы на будущий сезон, и какие планы у театра, и как вы вообще этот год жили?
Я отвечу как чеховская «Три сестра». Я скажу, надо работать, работать и работать. Потому что пока Кирилл Серебренников находился под домашним арестом, он успел сделать гораздо больше, чем многие успели сделать, выходя из дома. Как у него это получается, это нужно, правда, изучать, и не биографом, а нужно изучать прямо сейчас, потому что Серебренников может написать книжку, а не только про театр, но и про продуктивность. И вот он ставил спектакли в Гоголь-центре, он поставил оперу, он писал тексты, и вот я собираюсь и дальше работать в Гоголь-центре, пока он открыт, пока я могу туда приходить и делать свои устные вступления к спектаклям. Они называются «Гоголь плюс». Это такой формат. Я его куратор. Вот сегодня я пришел к вам после вступления к спектаклю «Идиоты». Это спектакль Серебренникова. Первый его спектакль в Гоголь-центре, поставленный по мотивам фильма Ларса фон Триера. Если не смотрели его, обязательно посмотрите. Я сегодня провел маленькое голосование среди зрителей и увидел, что его видело, ну, процентов 10 человек. А это фильм, правда, очень важный. И вот сегодня по мотивам этого сценария идет спектакль. Спектакль посвящен, кстати, теме, я думаю, нашим слушателям известной и понятной, это арт-активизм, потому что как раз 8 лет назад все понимали, да, я думаю, сейчас понимают, что это за герои, которые накануне выступили в храме Христа Спасителя, известная всем группа Pussy Riot. Вот. А потом была вторая редакция этого спектакля, которую сделал Серебренников, уже находясь под домашним арестом. И это уже был и есть спектакль больше про себя. Ну, сейчас я рад, что Серебренников на свободе, хоть и условный, но он может, что самое важное, работать. Вот я буду делать так и дальше.
Недавно вы с писателем Сашей Филипенко обсуждали, зачем ставить в театре роман Булгакова «Мастер и Маргарита». К чему вы пришли по итогу разговора? И какие еще классические книги сейчас требуют переосмысления в театре?
Да, мы с Сашей Филипенко ведем такие разговоры. На его канале он называется «Бывший сын». Можете ввести в Ютубе эти два слова и попадете на его канал. И там есть так называемые солидарные споры. Вот один из этих споров был посвящен роману «Мастер и Маргарита». Мы рассуждали о том, как сегодня этот текст живет, как его ставить. У меня ответ простой и короткий. Ставить нужно про себя здесь и сейчас, потому что любой исторический текст нам нужен для того, чтобы говорить о себе. Я целиком, например, поддерживаю то, что делают американцы с англичанами. Вот они берут время регентства и снимают сериал «Бриджертоны», например. Это сериал, в котором, ну вот у нас нет картинки, но там, дорогие слушатели, темнокожие люди помещены в ту эпоху и в те статусы, в которых они исторически быть не могли. И, например, Татьяна Толстая этим возмутилась, да и многие другие люди. Что я им могу сказать? Ну, во-первых, появился новый жанр. Когда-то появилось новое искусство кино, а его не было когда-то. Когда-то появились такие жанры, как мюзикл. Он тоже появился не сразу в истории. А сегодня есть жанр политкритикл. И этот жанр предполагает, что мы ставим любой текст и любую историю про себя самих. И если среди нас есть темнокожие люди, то они будут в этой истории, даже если их не было в истории исторической. И вот так нужно делать всегда. Потому что тех, кого волнует правда истории, им, ну, надо заниматься архивной работой. Это важная очень работы. Есть книги, есть нонфикшн, скоро будет такая ярмарка, вот туда надо прийти. И те, кто работает в жанре как бы достоверности того, как было, в жанре факта, вот это, что называется, отдельные люди, честь им и хвала. Но искусство, оно нужно, оно просто как бы, его потребность в том, чтобы проговорить про себя, и про своих соседей. И среди этих соседей у американцев темнокожие люди. А среди моих соседей таких практически нет. Но если они появятся, они обязательно должны будут быть в кино, в подкастах, и даже мы с вами должны в этом смысле будем, не знаю, как-то себя подготовить к тому, что такие люди среди нас есть. Я не помню, кому принадлежит эта фраза, но она гениальна, что традиция — это передача огня, а не сохранение пепла. И вот это совершенно точно относится к любому тексту и к такому, как «Мастера Маргарита», и вообще любому тексту. Ставьте его про себя. Вот.
Если возвращаться к современности. Смотрите, в феврале был такой громкий скандал. Театр имени Мейерхольда удалил со своего сайта страницу актрисы Варвары Шмыковой из-за того, что она выступала в поддержку Алексея Навального. Понятно, что со стороны это может выглядеть по-разному. Там были какие-то реакции из поддержку Шмыковой, против Шмыковой и так далее. Вот изнутри, театральной профессии, какая была реакция? И можно ли сказать, что в театральных кругах появляется некая цеховая солидарность и желание отстаивать право на свою политическую позицию?
А спасибо за этот, правда, важный вопрос, который до сих пор в моей голове разворачивается. Потому что понятного, ясного, не просто ответа у меня нет. У меня нет решение этой ситуации. Потому что одно дело дать ответ о том, что всем надо быть хорошим, а не надо быть плохим, ну, это вряд ли то, что нас устроит. Во-первых, в центре Мейерхольда такое решение об удалении страницы приняла Елена Ковальская, арт-директор, и она это публично заявила. Во-первых, ей за это спасибо, потому что взять на себя ответственность персональную мало кто умеет. При том, что я, конечно, этот поступок не поддерживаю, но я поддерживаю то, что человек об этом хотя бы заявил. И это очень здорово. Дальше начинаются все сложности, которые как бы встроены в саму природу театра. Он очень консервативен по типу производства и по типу потребления. Когда вы приходите в театр, вам говорят, телефон отключили, ротики закрыли, смотрим, вот здесь искусство, вы там сидите. Через 2 часа все это кончится, пойдете домой. Мы показываем, вы смотрите. Мы говорим, вы слушаете, киваете. Вот так устроен театр. Поэтому, когда нужно как бы себя проявить, в театре возникают проблемы. Когда надо говорить, когда надо разобраться со сложной ситуацией, мы, театральные люди, оказываемся в очень сложных обстоятельствах. Почему? Потому что нам всегда говорят, артистам дают текст, они его учат. И это не о том, что артисты не думают, Шмыкова как раз показала обратное. Да? Это о том, что театр суперконсервативен, в этом смысле патриархален. И исторически, не случайно, в театре возникла система Брехта, Бертольда Брехта, который сказал, что его система нужна для того, ну, я так вольно скажу, нужна для того, чтобы артист не прятался за высказыванием автора. Потому что система Станиславского, например, предполагает, что вот есть великий Шекспир или великий Печейкин, и вот надо думать, что они хотели сказать. И вот когда ты, наконец, поймешь, что они хотели сказать, ты, ну, в общем, будешь гласить правду или даже истину. А вот Брехт говорит, чуваки, не надо. Что ты, как артист, хочешь сказать, когда выходишь на эту сцену в это время? И вот Варвара Шмыкова в этом смысле действует в рамках системы Брехта. Она говорит, я хочу сказать ненаписанные слова. Эта система заставляет просто по-другому делать все в театре, существовать. Она меняет театр. Но российский театр меняется очень медленно. Поэтому кейс Шмыковой всколыхнул нас, заставил задуматься, но пока не изменил. Потому что таких кейсов нужно гораздо больше. И кейсы, которые мы ждем, они, кстати, вряд ли во многом политические, потому что политический театр, конечно, существует, и политическая пьеса существует. Но, как говорил даже Хайнер Мюллер, человек, который ну, более чем участвовал в политическом действии, что театр и политика все-таки это вещи неравные сами себе. Поэтому что нужно реально театру? Это не очередного включения артистов в политическую жизнь, довольно внешнюю по отношению к театру. Ему нужно разбираться в себе, потому что театр имеет кучу внутренних проблем, связанных с его патриархальностью, с его закрытостью, с тем, что, ну, как бы насилие внутри природы самого театра считается там естественным. Вот все это нужно постепенно менять. Постепенно менять. Но нужно. Поэтому вопросы этики, а не политики, будут в театре подниматься все чаще. Например, моя подруга Женя Беркович, да, в свое время для меня открыла просто эту тему, которая, ну, сегодня, мне кажется, всем очевидна, но в театре до сих пор не прогремела. Это харассмент в театре и то количество как бы харассмента, которое низвергается на головы и тела актрис. Очень много харассмента, как выяснилось. Особенно по отношению к студенткам. Особенно по отношению к студенткам, которые находятся, скажем так, в регионах, да, где режиссер, худрук, или, я не знаю, иногда директор, да, это существо, от которого ты полностью зависишь. Вот эти вопросы, как ни странно, для театральных людей имеют сегодня ключевое значение. Ну, вернее, я думаю, они, наконец, его приобретут. Потому что это то, с чем сталкиваются артисты каждый день. С насилием в той или иной форме, с маленькими зарплатами в той или иной форме, с усталостью от репертуара. И эти вопросы, конечно, надо решать. Так я вам скажу.
Одной из первых театральных премьер в 2021 году стала ваша пьеса «Человек без имени», написанная на основе биографии и творчестве Владимира Адоевского, писателя и современника Пушкина, который остался незаслуженно забыт. Почему вы обратились именно к его наследию? И насколько вам, возможно, помог опыт работы над похожим биографическим спектаклем про Франца Кафку?
Очень помог опыт работы с материалом Франца Кафки, с его дневниками, с его письмами, с его текстами, потому что тогда я для себя внутренне отрабатывал, ну, как бы метод, что ли, работы с текстами, не просто с текстами, а с биографией. И вот в этот раз мы взяли биографию Адоевского, Владимира Федоровича, я подчеркиваю, а не его родственника Александра Адоевского, поэта-декабриста. Если в России что-то названо именем Адоевского, какая-нибудь улица или проезд в Москве, то это в честь его родственника, в честь человека, который ходил на митинги. А в честь Адоевского был, кажется, назван у нас ресторан, но он закрылся. И вот мы решили рассказать об этом человеке. Началось это с выставки Сергея Хачатурова в Музее Москвы. Ее посетил Кирилл Серебренников и после этого предложил мне и Никите Кукушкину, артисту, сделать такой моноспектакль. И вот здесь, ну, пару слов, что называется, о себе. Мне всегда все вначале не нравится. Ну, кроме Франца Кафки, пожалуй, которого я знал и любил. А вот Адоевский мне очень не понравился. Со мной такое бывает часто. И из энергии сопротивления, я надеюсь, получился хороший текст и хороший спектакль. Адоевский мне сначала очень не понравился. Я о нем кое-что знал, но чем дальше я с ним знакомился, тем больше он мне не нравился. Почему? Потому что у нас обнаружились прямо какие-то клинические совпадения. Мы оба любим еду и Бетховена. И вот мы до такой степени были похожи. Он тоже считал, что через вот разговоры можно что-то изменить, через охи-ахи, через мистерии, через просвещение. Был человек домашний и аккуратный, совсем как я. И в историю попал в итоге его брат, который ходил на митинги. А он, как сказать, он расщепился на столько личностей, что в итоге ни одна из них не сохранилась. И вот мы, что называется, бережно его восстанавливали. И я понял, что нужно, как я вам сказал в самом начале, нужно делать про себя. Не про Адоевского, потому что это не архивистская работа, а про рефлексию на Адоевского. И, как мне кажется, у нас получилось. Потому что я видел спектакль. Мне кажется, это хороший спектакль. Он сложный, он умный. Артист Кукушкин делает невероятные вещи. Он умнеет с каждой своей работой. Я завидую людям, которые развиваются. Это прям большое всегда удивление, когда человек поумнел на твоих глазах, у него количество нейронных связей выросло. Я всем того желаю и себе самому. Поэтому в Гоголь-центре, друзья, есть такой спектакль, он называется «Человек без имени», он будет в апреле. Я бы вас туда позвал, но билетов нет.
В общем, друзья, если вы вдруг на будущие спектакли «Человек без имени» найдете билеты, то обязательно покупайте и бегите в Гоголь-центр, как и, впрочем, на любые другие спектакли.
Покупайте только на официальном сайте Гоголь-центра без наценки googlecenter.com.
Да, такая вот нативная реклама, самая нативная, которую можно придумать. Такой вопрос. У вас недавно вышла в издательстве «Эксмо» в импринте «Инспирия» книга «Злой мальчик» с избранными постами из Фейсбука. Они у вас получаются ироничными и, в общем, подчас довольно глупыми. глубокими наблюдениями над жизнью, которая нас как раз окружает, возвращаясь к теме нашего подкаста, мы бы вас хотели попросить зачитать отрывок из...
Ого! Ну, давайте посмотрим, есть ли он у меня с собой. Угу, кажется, вот он. Ну что, друзья, меня зовут Валерий Печейкин. Это фрагмент моего текста и фрагмент книги «Злой мальчик». «Однажды я решу сделать это своей профессией, доводить людей до слеза и смеха. До смеха легче, до слез дольше. Я часто вспоминаю, как в начальной школе впервые испытал свою огромную власть. Сидя на первой парте, я обернулся и скорчил рожу. Весь класс засмеялся, а я сорвал урок. Был дневник, двойка и скандал. Тогда я понял, что это мой главный талант. Нужно лишь закончить школу и продолжить смешить людей. Злить и смешить. Я злой мальчик. С каждым днем все меньше мальчик, и с каждым днем все больше злой».
Потрясающе.
Ну, вот смотри... спасибо.
Ну вот смотрите. Ну вот смотрите, вы каждый день пишете в Facebook и в другие социальные сети, и пишете превосходно. Но в чем вопрос? На ваш взгляд, вот исходя из позиции и читателя, и автора одновременно, в чем разница между традиционной какой-то литературой, которую мы привыкли покупать в бумаге или читать на сервисах чтения, и публицистикой в интернете? Есть ли вообще эта разница? И второй вопрос. Вы, как писатель, очень активны в соцсетях, но есть писатели, которые совсем не активны, вроде Томаса Пинчина, который, в общем, как известно, живет жизнью отшельника. Вот на ваш взгляд, сегодня лучше быть где-то вот на стороне соцсетей и такого условного технического прогресса, или лучше, как Пинчин, вот быть где-то там вот внутри в хижине, писать и выпускать по книге каждые несколько лет?
Слушайте, ну, тут все зависит от того, есть ли у вас хижина, есть ли у вас крепостные и прочее, да? Это, ну... то, что вряд ли вы выбираете. Я бы, может быть, кстати, выбрал бы и хижину, и даже башню слоновой кости. Но у меня ее нет. Поэтому тут уж как бы, понимаете, не до выбора. Что касается моего внутреннего метаболизма, то у меня есть высокий метаболизм. Это когда хочется вот про Байдена написать что-нибудь. Вот он сказал какую-то фразу. Думаешь, надо написать про Байдена. Что это он там себе позволяет? Есть метаболизм медленный. Он касается, что называется, вечности. Вот когда я лежу там где-нибудь на диване или в ванной, в кокосовой пене. Ну, в смысле, не в кокаиновой, а в кокосовой, да? Я подчеркиваю. Вот. И думаю о себе как о субъекте вечности. И тогда я понимаю, что я над схваткой, что я должен как Набоков заниматься осмеянием тиранов, но не этих тиранов, вот сегодняшних, а вот каких-то вечных. И тогда хочется писать, иногда пишутся тексты пролонгированные, с отложенным действием. Кстати, когда мы делали спектакль «Человек без имени», мне было важно найти в нем баланс актуальности, вечности, уж простите, друзья, мне за это слово, да, потому что, ну, хотя бы здесь есть простая экономика. Если вы хотите, чтобы ваш спектакль смотрели через год, два или три, и в нем баланс будет в сторону актуальности, то потом вы перестанете продавать на него билеты или ваша книга перестанет продаваться. Посему вечность — это то, что растворяется и продается долго. Актуальность продается быстро здесь и сейчас. Все зависит от того, какие у вас планы и какое у вас настроение. Хотите ли вы быстро привлечь внимание? Тогда показывайте грудь. Тогда вы сразу соберете много лайков. Или не грудь, что-то надо показать, и вы получите быструю реакцию. А если вы хотите про вечность, показывайте умные глаза. Поэтому я, что называется, то глаза покажу, то, ну, в каком смысле грудь, но стараюсь показывать и то, и другое, а иногда так, чтобы глаза на груди были. Вот, это тогда искусство совсем.
Зато всегда есть что посмотреть.
И показать.
В «Злом мальчике» вы еще пишете о том, что государство в России – это сумасшедший регулировщик. И молитесь за здоровье Владимира Путина, чтобы он не заболел.
Ой, да, еще раз хочу пожелать ему здоровья, как он Байдену пожелал. Вот я ему тоже желаю.
Можете пояснить, что безумнее всего в поведении наших властей и почему вас беспокоит здоровье президента?
Меня беспокоит здоровье президента вот почему. Скажем так, вот я за эволюционный способ передачи власти, потому что если, например, произойдет сейчас даже не революционный способ, а если, не дай бог, что-то случится с нашим президентом, то это будет плохо. Почему? Потому что только он знает, как заводится эта музыкальная шкатулка. У него есть суперключ. И он вставляет в свою музыкальную шкатулку по имени «Россия», заводит ее каждое утро, и она работает. Если что-то случится, то мне бы не хотелось в этот момент оказаться в этой музыкальной шкатулке. Это я пользуюсь метафорами Адоевского, где его в городке в Табакерке мальчик спустился в музыкальную шкатулку и на самом деле увидел, что называется, пользу насилия. Да? Перечитайте эту сказку, поймете, в чем дело. Так вот, я за то, чтобы Владимир Путин сам решил, кому, как и когда быть следующим президентом. Потому что пока, судя по всему, это единственный безболезненный вариант, при котором сохранится материнский капитал, процентные ставки, будет идти ремонт дорог и прочее. Все прочие пути сейчас мне вот в этот день кажутся в конечном счете гораздо более травматичными для меня, как для гражданина России. Может быть, кстати, Владимир Путин решит передать власть мне, вам, кому-то еще. Но пусть он решит это сам или с нашей помощью. Когда послушает наши подкасты или посмотрит, как мы гуляем по улице и примет какое-то решение. Потому что, ну, например, в случае с репликой Байдена, если кто не слышал, Байден назвал Путина убийцей. Я, когда это услышал, я, что называется, сел на стул и замер. И так всю ночь просидел до утра, пока Путин не пожелал Байдену здоровья. И я желаю им всем. Потому что я подумал, господи, что же будет, Третья мировая, что ли? Что будет дальше? А как бы я не в восторге от эскалации конфликта. Я вижу, что они пока нигде ни к чему не приводят хорошему. Если вы мне скажете вдруг, Валерий, вы мудак? Я скажу, да вы сами мудаки. Да? И вот, ну, как бы, и будет супер короткий подкаст. Да? И о чем дальше говорить? Поэтому вы мне будете говорить в лучшем случае, Валерий, вы неоднозначный. Я буду говорить, ребята, ну и вы неоднозначный. У нас и подкаст не сразу начался, согласитесь, да? Вот, и кофемашина работала не сразу. Поэтому, ну, давайте находить компромисс. Вот, что касается государство как безумного регулировщика. В чем метафора? В том, что на перекрестке стоит регулировщик и сталкивает машины. Вот этого делать не надо. Государство не должно сталкивать людей. Оно должно их разводить. Ну, не в смысле там на деньги, да? Оно должно помогать, вот, грубо говоря, гей-параду пройти безопасно по вот этой улице, а параду натуралов пройти по этой улице, а хоругвиностам пройти вот здесь, и чтобы все чувствовали себя выразившими свой протест, манифест и все что угодно. Вот прям разделить эти потоки. Этим и должно заниматься государство. Для этого на реальных дорогах стоят светофоры, а их могло бы там не быть. И люди бы разъезжались сами. Как бы они разъезжались, можете представить. Например, ну, тоже автомобильный пример. Что такое демократия? Вот там в условной Барселоне много кругового движения. Там, где даже в этом смысле светофор не нужен. А много поворотных кругов, где машины естественным образом, без всякой техники, сами разъезжаются. И вот движение к демократии – это движение от светофоров, бесконечных чиновников, к круговому движению, которого должно быть все больше и больше, как должно быть больше гражданского общества.
Возвращаясь к манифестам. Не так давно, ну, собственно, это был февраль, и февраль выдался очень горячий в этом году, кинорежиссер и театральный режиссер Константин Богомолов написал манифест, опубликованный в «Новой газете», в котором он критиковал западноевропейское общество за запрет на выражение чувств и мыслей, создание этического рейха с диктатурой политкорректности и в прочих грехах. В ответ «Новая газета» опубликовала открытое письмо, которое содержало всего два слова «ок бумер», то есть «окей бумер». В Фейсбуке вы написали по мотивам этого манифеста и ответного манифеста, что зумеры существуют только в комментариях, это цитата, в отличие от Богомолова, который занимается системной работой. На ваш взгляд, вот можете пояснить, что вы имели в виду по поводу вот этого конфликта между зумерами и Богомоловым? Все-таки, ну, манифест подписали не только зумеры, ответный.
А вы его подписывали?
Я его подписал, да.
Мы встретились.
И да, собственно. И что вы думаете вообще по поводу вот этого бесконечного вала манифестов, которые постоянно появляются в сети, потому что за последнее время этих манифестов стало очень много. Там не только Богомолов, но и другие деятели по самым разным поводам пишут манифесты, и все... Ждешь, когда наконец-то у нас начнется диалог, а не манифесты.
А какие еще есть манифесты? Кроме манифеста сюрреализма, дадаизма, вот этого всего.
Ну, есть, например, манифест литературного критика Галины Юзефовича о том, как сегодня должен выглядеть роман, например.
Вау. А, надо почитать. Слушайте, правда, спасибо за этот вопрос, потому что он очень важный. О чем я писал и повторю. Новое поколение обычно само манифестирует, а старшее выступает в виде комментария. Ну, например, выходит девушка в короткой юбке. Или даже мужчина. А старушки у подъезда говорят: «Ишь ты, проститутка, пошла. Куда ты такая пошла?» Потом: «Ой, это Валера пошел, это не Наташа. Ой-ой-ой, ну и времена. Что же они себе позволяют? Вот раньше этого не было». Старушки выступают в жанре комментария. Наташа или Валера выступают в жанре манифеста. Сейчас произошло обратное. Это меня беспокоит. Когда условный бумер, представитель старшего поколения Богомолов, манифестирует, а молодое поколение ведет себя на картине «Иван Грозный убивает своего сына». Оно лежит в крови у него в руках с фразой «Ок, бумер». Да и все, в общем-то. Это так и выглядел этот ответ. Он так и выглядел. Ребята, девчата и небинарные люди, вы должны сами манифестировать, вы должны сами сформулировать, чего вы хотите. А мы... Бумеры, старики, вот мне уже больше 30, и мы должны просто слезами обливаться, чтобы вы нас услышали, наши комментарии. Мы должны жужжать, зудеть, говорить глупости в ответ на ваш манифест. А когда происходит обратное, это меня беспокоит, потому что вы должны нас, наконец, смести. А вы нас не сметаете, вы нас комментируете. В этом проблема. Вот это главная проблема. Поэтому, когда я прочел только манифест Богомолова, ну, я пожал плечами, но мне не понравился. Ну, потому что это как бы манифест, который не опирается ни на статистику, ни на опыт автора.
Подождите, то есть вы тоже подумали «Окей, бумер» в этот момент?
Нет, я не подумал такую фразу. Я еще раз подумал: Константин, а где здесь правда твоей жизни, твоей биографии? Мне нужна была реплика в духе. Ставил я однажды преступление и наказание в Италии. По-моему, такая постановка была. И тут мне говорят, что. А я говорю им, что. И они мне говорят. Вот такой случай. Мне не хватило случая, да, который бы мне это показал. Например, я могу привести свой случай, когда мою пьесу называлась и называется «Россия вперед» не опубликовали в американском сборнике. Его выпускал один университет. Почему? Потому что переводчику задали вопрос. Валерий Печейкин. Это кто, мужчина или женщина? Переводчик ответил: мужчина. И тогда пьесу не опубликовали, потому что в сборнике была квота для женщин. И после этого мои умные друзья сказали: Валера, ты бы мог устроить большой скандал. Почему? Первое, переводчик за тебя определил твой гендер. Ты имеешь право сам определять свой гендер. Второе, ты бы мог сказать, что ты женщина, потому что женщина — это самоощущение, а не биология. И тогда никто бы не посмел снять твою пьесу. После этого ты бы мог изменить свой гендер, так как гендер флюиден. После публикации ты возвращаешься к своему биологическому гендеру. Вот и все. Все просто. Вот для меня вообще сама возможность такой ситуации, где мой биологический пол влияет на мою публикацию в Америке, вот это то, о чем я до сих пор говорю и думаю. У Богомолова нет таких примеров. Поэтому, когда я прочел его манифест, он мне показался, в общем, недостаточно содержательным. Но потом был ответ: ок, бумер. И чё? Это и все? Это вот как бы шутка? А где как бы содержание? Где развернутый? Более того, я немножко глупый человек. Я думал, что там в «Новой газете» что-то еще, кроме этой фразы. Мне так показалось. Что там не только подписи, что там еще есть какой-то текст. Я говорил друзьям: подождите, в понедельник будет еще какой-то текст. Они говорят: нет-нет-нет, все, больше ничего. Вот в этом проблема, потому что я хочу увидеть, что называется, манифест, повестку позитивную, какую угодно. Я хочу, чтобы зумеры собрались и написали. Когда вы соберетесь, Сережа, вот когда вы соберетесь и напишете?
Вот у меня к вам вопрос. А вам не кажется, что вот эта ситуация...
Не отвечает.
Вот Владимир, эта ситуация... Заметь. Сейчас, нет, я отвечаю как раз вопросом на вопрос.
Так.
По старой еврейской традиции. Вам не кажется, что вот эта ситуация, когда молодое, ну, условное, опять-таки, поколение, потому что там был в том числе и Кирилл Мартынов из отдела политики, который, ну, его к зумерам не отнесешь, отвечает вот таким, ну, просто короткими двумя словами. Это ли ситуация, когда как раз выходит Наташа в короткой юбке и говорит, что она Андрей? И, соответственно, вы получаетесь немножко на... Ну, как раз из вашего примера вот тем самым старым поколением, которое возмущается тем, что вот Наташа не хочет нам, значит, зачитывать манифест новой коммунистической партии, а просто показывает такой небольшой короткий перформанс.
Нет, смотрите, когда Наташа выходит в короткой юбке, это и есть ее манифест, выраженный эстетическим знаком. да? Его надо транслировать теперь в текст. Наташа должна дойти до своей ближайшей феминистской организации в ее районе, сесть с товарками за стол, и чтобы они написали. Что это значит? Вот вы должны, наконец, написать. Много времени прошло. Должен появиться манифест новой этики. Российской. Не скопированный у кого там надо скопировать, в общем, и перевести, да? А показать, как это работает здесь и сейчас. Когда вы это сделаете? Мы новые какие? Вот где это написано? Потому что сейчас везде написано, какие мы старые. Вот. А где написано, какие мы новые? Феминитивы? Если ок, за. Что еще? Что еще?
Это включает довольно много всего. И если человек, который думает, что существует некая новая этика, и есть некие люди, которые создают новый этический рейх, его придумывают, то он может увидеть множество публикаций, которые, во-первых, говорят о том, что нет никакого этического рейха. Во-вторых, есть разные политические движения, которые так или иначе приводят к разным последствиям. Есть отдельно феминистское движение, отдельное ЛГБТК+ движение, отдельное движение за права чернокожего населения в США. И, конечно, было бы здорово, если бы у нас появилось какое-то движение за права мигрантов. Оно, кстати, есть. Есть даже движение за права курьеров, недавно запустилось.
Все это здорово.
Вот. Поэтому, но неправильно это все подводить под некое единое движение, которое мешает жить Константину Богомолову или другим каким-то представителям некой интеллектуальной элиты.
Смотрите, вот у вас на столе лежит телефон. Да. У него есть операционная интерфейсная система, которая позволяет вам им пользоваться. Если бы телефон вам показал всю свою внутреннюю сложность, чтобы включить камеру, вам нужно было по памяти набирать код, вы бы с ума сошли. Поэтому есть интерфейс. Когда вы только включаете телефон, он говорит: здравствуйте, давайте выберем язык. Выбирайте язык, регион, звук звонка и прочее. Есть такая как бы обучающая интермедия. Так вот, чтобы обучить стариков новой этике, нужно кому-то сформулировать. Первое. Мужчины и женщины равны. Второе. Мы используем феминитивы. Третье. Мы не убиваем геев, курьеров, темнокожих, никого. Все достойны жизни и прочее. Четвертое. Каждый человек имеет право там на, не знаю, определять свой внешний облик. Пятое. Мы не используем абьюзивную лексику. Вот я сейчас за вас уже зачем-то пишу. Я не знаю, зачем. Но это кто-то должен, наконец, сделать. Потому что в этот момент, когда вы напишете, вы, наконец, поймете, что такое, когда тебя все комментируют, все критикуют, все недовольны. А я так узнаю, например, информацию про феминизм. Я пишу пост про феминизм, и мне в комментарии начинают меня ругать и давать мне информацию. А мне нужно, чтобы эта информация была просто систематизирована где-то в каком-то месте. Ее нельзя вызывать как духа. Понимаете? Потереть лампу, и тогда джин явится, и тебе что-то скажет. Вот она должна быть систематизирована. И она должна превратиться, не знаю, в профсоюз, в какую-то силу, а не в комментарии. Вот это уже вечно русская проблема. Шутка есть такая, да, что, ребята, меня так возмущает политическая ситуация. Ситуация с Навальным. Давайте зайдем на Яндексе, нас найдем Мосгорсуд и поставим его единицу.
И так делают, кстати, да.
Вот, понимаете? Ну, что это такое? Ну, ребята, ну, понимаете?
Каждый протестует как может.
Поэтому, Сергей, Владимир, напишите, пожалуйста, манифест новой этики.
Постараемся.
Я единственное, вот завершая наш короткий разговор, скажу, что если бы вы спросите, допустим, интерсекциональную феминистку и радикальную феминистку об одном и том же вопросе, они, скорее всего, друг с другом не согласятся относительно феминизма, но обе они скажут, что нам нужен закон о домашнем насилии. И я думаю, что примерно так сейчас работает со всеми так или иначе вопросами, которые обычно подверстывают под новую этику, которую, на наш взгляд, не существует.
Да, продолжая тему гендера.
Какого вы гендера, Валерий, сегодня?
Вы участвовали в создании фильма «Родина-мать» о мире тотального матриархата, где женщины окончательно победили мужчин под предводительством вождицы Ирины Сталиной. А еще до этого вы придумали конкурс «Драма Queen» в честь расширения списка разрешенных женских профессий. Участникам предлагалось придумать текст, где разговаривают две женщины, а мужчина молчит. Вот как лучше понимать эти проекты? Как выступление в защиту прав женщин или как иронию над современным феминизмом? И вообще, как, по-вашему, стоит поднимать тему гендерных отношений в искусстве так, чтобы сказать что-то новое и не скатиться в прямую пропаганду своих взглядов?
Угу. Спасибо, чтобы вы об этом вспомнили. Друзья, итак, у меня есть псевдодокументальный фильм, можете набрать в Ютубе, «Родина-мать», Печейкин, Ферсанов, это режиссер, и вы посмотрите 8 минут кино о том, как могла выглядеть история 20 века, если бы женщины были главами государств. В частности, если бы Сталин был женщиной, Ириной Владимировной Сталиной. Это как бы пересобранная история 20 века, пересобранная условной сегодняшней феминисткой, то есть мной, которой нужно переписать историю и показать, что женщины всегда были во главе нашей страны. Во-первых, мы выяснили, что страна не меняется. Да? Все было бы тем же самым, потому что матриархат, как зеркало патриархата, сохраняет всю его проблематику. Это просто, что называется, смена знака, да? Которая не приводит к изменениям. То есть нам не нужен матриархат, чтобы решить сегодняшние проблемы. Да? Вообще ни одна проблема, к сожалению, не решается через перевертыш. Дальше. Конкурс «Драма Queen» идет в театре Романа Виктюка. Что, наверное, добавляет этому юмора, который был свойственен Роману Григорьевичу, и добавляет этому даже абсурдности. Поэтому мы предлагаем присылать нам пьесы в жанре абсурда. Это всего лишь одна страница пьесы, ее последняя страница, финал. В этом финале мы хотим видеть двух женщин из новых профессий. Почитайте приказ Минтруда от 1 января. У нас для женщин сегодня открыты новые профессии. Кровельщицы, они могут работать на высотных работах, могут быть дальнобойщицами. И вот мы хотим, чтобы две такие женщины разговаривали в присутствии мужчины, который, наконец, молчит. Это ни разу не стёб над феминизмом. Это, еще раз, попытка начать разговор в такой, еще раз, довольно патриархальной и консервативной среде, как российский репертуарный театр. Что из этого получится? Посмотрим. Но то, что этот разговор надо начинать, я убежден. Потому что женщины – это главная эмансипационная сила в России. С мужчинами ничего не происходит. Даже мужская мода не меняется уже, не знаю, 100-200 лет. Посмотрите, мужчины все время выглядят одинаково, на самом деле ведут себя одинаково и говорят одно и то же, как я. А женщины меняются. И вот когда мы этот конкурс запустили, можете найти информацию или в инстаграме театра Виктюка, или в моем инстаграме valerii.pichaykin. Когда мы его запустили, я прям сам увидел, как на глазах начинают меняться мои коллеги. Я сам начинаю меняться. Например, я пытался объяснить кураторке, ну или куратору Ольге Никифоровой, она предпочитает называть себя куратором, ну что такое феминист, что такое женщина. Я говорю, Оля, представляешь, вот женщина-крановщица. Кстати, это была разрешенная профессия уже. Я говорю, ну вот женщина-крановщица, какая она? И тут мне Ольга Никифорова говорит, Валера, я в молодости работала крановщицей. А сегодня она драматург, куратор. Говорит, да, Валер, я вообще-то знаю, что такое работать крановщицей. Спасибо, что напомнил. И вдруг выясняется, что есть опыт советских женщин, которые уже работали крановщицами на тяжелых физических профессиях. И сегодня хочется соединить его, ну, во-первых, с пишущими людьми. Во-вторых, соединить его, как ни странно, с фемповесткой. Ну, давайте, девочки, напишите нам, как это. Ну, манифестируйте себя. Вот, наконец, женщина не раба, не на кухне, не с ребенком, не в церкви, она не плачет. Вот она победительница. Это финал пьесы. Что она говорит? Я хочу это услышать. Я хочу это, наконец, услышать. Не в жанре комментария, а в жанре прямого заявления. Потому что, дорогие друзья и подруги, пора переходить к результатам. Все, уже как бы вот уже нельзя больше плакать, все виноваты, нам не дают, когда же вы, старики, сдохнете. Вот это все, мы никогда не сдохнем. Вот надо сейчас уже вот все. Надо съезжать от родителей, я бы так сказал. Надо съезжать от родителей и жить самим. Вот, пожалуйста, покажите.
А вы читали текст, с которым Манижа поедет на Евровидение? Песня?
Напоете?
Я боюсь, у меня не такие голосовые связки, как у нее, и, безусловно, не такой музыкальный талант, но если вы почитаете текст, то я думаю, что это как раз вполне то, чего вы ожидаете от современных
артистов. Здорово. Манижа, прими, пожалуйста, участие в нашем конкурсе «Драма Queen».
Хорошо. Валерий, еще раз возвращаясь к проблемам актуальности и литературы, если вы не против. В последнее время очень много говорили об актуальном романе, о том, что это такое, о том, как можно соединить актуальность с литературой, в принципе, как формой. И есть разные романы, которые выходили в последнее время, например, «Средняя Эдда» Дмитрия Захарова или «Павел Джан и прочие речные твари» Веры Богдановой. Часто такие книги упрекают в том, что они слишком временные. Да? То есть, что вот мы сейчас прочли книгу про протесты, через 2 года никто о ней уже не вспомнит. Вот вы говорили уже раньше про баланс между вечным и актуальным. Вот как, на ваш взгляд, его лучше всего как-то делать этот баланс, то есть рефлексировать, окей, мы поняли, рефлексировать над некой темой, не делать из этого некий архив, а погружаться в тему и представить, что ты сам думаешь по этому поводу и экстраполировать на актуальность. Что еще можно сделать? Как это должно выглядеть?
Ну, можно делать, как это делает Гузель Яхина, которая написала суперактуальные книги «Зулейха открывает глаза» или сейчас это «Эшелон на Самарканд». Вот берется исторический травматический сюжет и экстраполируется в сегодняшний день. И, как вы видите, очень большая реакция. Вот так это делается. Просто находится для этого зеркало в истории. На примере сериала, сериал «Это грех», который недавно вышел, про эпидемию ВИЧ, он зеркалит эпидемию коронавируса сегодня. То, как люди были растеряны тогда или растеряны сегодня, это очень похожие вещи. Поэтому, если хотите быть и вечным, и актуальным, ну, загляните в историю, посмотрите, что там происходило. А в истории там такое происходило. Ой-ой-ой-ой. Поэтому, вот, например, метод Яхиной, мне кажется, вполне себе работает. Вот. И более того, я хочу сказать и вспоминаю всегда с особой теплотой, как Гузель пришла на мои занятия драматургии в Google School. Я сначала честно подумал, что она ошиблась как бы дверью.
Она ученицей пришла.
Да. Ага. Я не мог понять. Я просто подошел и спросил Гузель, вы уверены? Вот. И меня, конечно, поражало тогда и сейчас поражает, вот, опять же, то, как люди, несмотря на свой, ну, как бы сказать, статус, стараются учиться новому. И я горжусь тому, что она была среди тогда студентов. И я не буду называть ее ученицей, потому что, что называется, это слишком, наверное, громкий для меня титул. Но я, правда, благодарен. И благодарен за книгу «Дети мои», которую она мне тогда подарила. Поэтому Гузель Яхина совершенно точно блестящая писательница. И у нее надо учиться и читать ее книги.
Да, у нас последний вопрос. Тема ЛГБТ в искусстве в последнее время особенно актуальна. Ярко виден контраст. Из фильма «Супернова» в российском прокате вырезали гей-сцену, в то время как Капитаном Америкой впервые встанет персонаж гомосексуал. В вашей книге вы выступаете в поддержку Британского института кино, который выпустил критерии стандартов разнообразия, предписывающие выбирать представителей меньшинств в качестве главных героев. Если судить по аналогичному скандалу с Американской киноакадемией, которая ввела квоты на геев и женщин в фильмах для «Оскара», то большая часть россиян относится к таким методам негативно. А как вы бы объяснили им, что на самом деле эти меры правильные?
Я уточню, что, значит, намерения и документы британского отборочного жюри или жюри «Оскара», они носят не столь, на самом деле, жесткий рекомендательный характер. Никто не обязывает делать именно геев главными героями. Но говорится о необходимости разнообразия как внутри сюжета, так и внутри постановочной группы, что все должны быть представлены в кинопроизводстве и в кинопродукте. Потому что кино — это модель мира. Как я говорил в начале, дорогие друзья, кино, искусство нужно нам для того, чтобы говорить о том, что происходит здесь и сейчас. И смотрите, вот Россия. В России, ладно, оставим сейчас геев в стороне, есть люди разных национальностей. Они очень редко появляются в дневных сериалах. Дневные сериалы целиком принадлежат белым славянским людям. Если появляется человек другой национальности, то он делает что-то, связанное со своей национальностью. Если появляется татарин, то он что-то делает очень чак-чакное такое. Он сразу начинает что-то татарское вот делать, очень татарское. Или кавказец, или не знаю, ну вот кто угодно, они сразу просто одержимы тем, что они другой национальности. Кино показывает нам людей, во-первых, разных, во-вторых, сложных. Я всегда говорю, что мой идеал – это небинарный татарин. Человек, в котором сходятся идентичности, который показывает, как можно быть небинарным татарином, взявшим ипотеку. И вот в каждом из нас сходится разное. Я говорю на русском языке, но родился я в Узбекистане, вырос я в Ташкенте. У меня, как и у вас всех, что называется, плавучий гендер. И вообще, иногда я сплю, и я вообще не понимаю, где я нахожусь. Хотя это вроде бы тоже я. Потом я просыпаюсь, и я снова гражданин. Понимаете, человек – это изменчивое и разное существо. Поэтому, когда я включаю российский сериал или российское кино, я вижу, что он повторяет на самом деле уже мертвые модели. И я привожу такой пример. Вот из мира гетеросексуалов. Посмотрите мою любимую программу «Давай поженимся». Она вся целиком посвящена миру гетеросексуалов. Но какими смешными, какими глупыми иногда, какими иногда даже откровенно как будто презираемыми показывают нам гетеросексуалов на Первом канале. Вот вы какую программу не включите? Это такая насмешка над гетеросексуалами, ребят. Ведущие словно говорят нам, посмотрите, они отжили. Они изжили, их сюжеты одинаковые. Они запутались, они не знают, как вообще разговаривать. Язык любви гетеросексуальный мертв. И в этом смысле, что называется, это большой вызов гетеросексуалам. Какие сюжеты они могут предложить? А вот гей-сюжеты, лесби-истории, какие угодно, они сразу вызывают... они вызывают реакцию. Потому что когда друг в друга влюблены как бы неконвенциональные, да, люди, когда неконвенциональная пара, это сразу вау. Вспомните, например, сказку Карла Гоцци «Любовь к трем апельсинам», когда принц Труффальдино влюбился в три апельсина. Это же фантастика. Это же сразу обнажает природу любви. Что любовь возможна не только мужчины к мужчине, я скажу по секрету, она может быть даже к апельсинам. И вот переслушайте даже, может быть, оперу Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» для того, чтобы напомнить себе, что инаковость обнажает нам природу собственной любви, и вы больше станете любить мужа или жену другого пола, когда вы посмотрите, как другой человек, герой, любит апельсины.
Валерий, я боюсь, что после нашего подкаста я никогда больше не посмотрю на апельсины так, как смотрел на них раньше.
Главное, платите за них в супермаркете.
Спрос на апельсины вырастет многократно.
Друзья, спасибо большое, что нас слушали. Сегодня в нашей невиртуальной, к счастью, студии был Валерий Печейкин.
Первый апельсин.
С микрофона, как всегда, были Сергей Лебеденко
и Владимир Еремин.
На монтаже у нас, как всегда, Денис Никулин. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите отзывы на всех платформах. Нам очень важны ваши голоса. И любите апельсины и не только.
И друг друга. Спасибо.
Всем пока.